Добрый день, друзья! В год науки и технологий Климовская центральная библиотека запускает новый виртуальный проект «Этюды об ученых» по книге Ярослава Голованова. В книге 39 этюдов о выдающихся ученых разных эпох, разных национальностей, работавших в разных областях науки. Несмотря на свою краткость, они дают ясное представление о времени и судьбе героя, позволяют ощутить, как различны судьбы ученых и как не похожи друг на друга пути, которыми они приближаются к концу своей жизни. История науки не может ограничиться развитием идей. В равной мере она должна касаться живых людей с их особенностями, талантами, зависимостью от социальных условий, страны и эпохи. В развитии культуры отдельные люди имели и продолжают сохранять несравненно большее значение, чем в общей социально-экономической и политической истории человечества. Ясно поэтому, что жизнь и деятельность передовых людей – очень важный фактор в развитии науки, а жизнеописание их является необходимой частью истории науки. Эти слова замечательного советского ученого Сергея Ивановича Вавилова и заставили автора задуматься над серией коротких этюдов биографии. Он вспоминал свои школьные годы, скромные серенькие обложки учебников военных лет, картинки в этих учебниках, черный курсив законов и теорем. И вдруг поймал себя на мысли, что когда говорят «Пифагор», он вспоминает чертеж знаменитых пифагоровых штанов. Когда называют Ньютон, сразу в памяти всплывает цепочка бинома, а при имени Павлова перед глазами моментально возникает собака. Так нерасторжимо навеки спаялись с великими делами этих людей, их ставшие великими имена. Да, человек всегда, во все времена и у всех народов славен именно делами своими. Но ведь Пифагор – это не чертеж, Ньютон – не формула, Павлов – не блестящий опыт. Это люди, это судьбы, это характеры. Ярослав Голованов подумал, что помимо трех законов Кеплера, он хочет узнать еще о том, счастливым или несчастным был этот человек, а какого роста Ломоносов, весел или хмур Лейбниц, какого цвета глаза были у Галилея, как улыбался Курчатов, и вдруг представил себя актером, которому поручили сыграть в театре роль Торричелли. И оказывается, он ничего о нем не знает и помнит только склянку с ртутью. Герои этой книги были великими, не знающими устали работниками, строителями гигантского здания человеческого знания. Одни закладывали фундамент, другие возводили стены, третьи протягивали искусные арки, соединяя, казалось бы, несовместимое. Всего себя без остатка каждый из них отдал науке, отдал людям. Поэтому их научный подвиг неотделим от подвига человеческого. Поэтому ученый-исследователь неотделим от ученого человека. Как никогда, быстро идет великая научная стройка в наши дни. С каждым годом в науку приходит все больше и больше молодых людей. Все шире и шире становится ее фронт. Все дальше и дальше в нашей жизни распространяется влияние ее достижений. А раз так, все лучше и лучше должны мы знать историю науки, историю идей и историю людей, считает автор книги. Сегодня мы открываем главу об Иване Петровиче Кулибине. Мое главное старание – изобретать и делать новое. В драме великого драматурга Александра Николаевича Островского «Гроза» есть изобретатель Кулибин. Александр Николаевич как бы подчеркивал, что у его героя есть реальный изобретатель, пожалуй, самый известный в России – Иван Петрович Кулибин. Но автору кажется, у Кулибина Островского все-таки мало общего с реальным Кулибиным. Кулибин масштабнее, крупнее, если хотите, умнее своего литературного двойника. Но драматург был абсолютно точен в другом, в описании немыслимой интеллектуальной духоты, непробиваемого самодовольного невежества, духовной нищеты тех, от кого зависело будущее его героя. Тут главное сходство Кулигина и Кулибина.
Судьба Ивана Кулибина напоминает судьбу его современника, другого могучего русского гения Василия Ивановича Баженова. Подобно проектам Баженова, крупнейшие работы Кулибина так и не увидели света. Осмеянные, затасканные по чиновничьим папкам, пожелтевшие на министерских столах, так и не вошли они в человеческую жизнь. Да, сегодня в одном из залов отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа в Ленинграде мы можем увидеть знаменитые часы яичной фигуры. 3 года работал Кулибин над этим подарком для Екатерины II, постепенно приходя к совершенству сложнейшей конструкции из 427 деталей. Этот уникальный механизм – единственная до конца завершенная мечта, которую смог оставить потомкам Кулибин.
Читаешь его жизнеописание и все думаешь, какой же любовью к своему делу, каким терпением и оптимизмом обладал этот человек. Он, часовщик-самоучка, мечтает о массовом производстве и готов отдать в любую мастерскую свои карманные планетарные часы в высшей степени оригинальной конструкции. Ищет средства, пишет черновик объявления. Никто не берет, никому не нужно. Проектирует зал большого пролета. Безопорное здание шириной 135 метров. Никто не строит. Предлагает царице сделать подъемное кресло, лифт в Зимнем дворце, удобный, абсолютно безопасный. Конструктивные элементы его дожили до наших дней. Не стали делать лифта. Кулибин изобретает самодвижущийся педальный экипаж. 2 человека приводили его в движение, но он способен был вести еще 2 праздных людей. Оказалось, никому не нужна его самокатка.
Он был странен, чужд самому духу российского престола. Этот тихий, простой человек в русской одежде, упорно отказывающийся сбрить бороду и надеть немецкий камзол. Никто не мог представить себе, поверить в то, что это лучший механик XVIII века, что искренне и бескорыстно устремляет он все свои мысли на изобретение казне и обществу полезных машин. Он предлагает усовершенствовать спуск на воду вновь построенных кораблей. Чертежи кладутся под сукно, о них вспоминают лишь тогда, когда терпит при спуске аварию 130-пушечный корабль «Благодать». Он предлагает изготовлять металлические протезы для инвалидов, но производить их начинают за рубежом, куда увез одну из моделей Кулибина предприимчивый иностранец. Он предлагает построить оптический телеграф. Только через 40 лет, уже после смерти Кулибина, начинается его строительство по проекту француза Шато, который был ничем не лучше кулибинского проекта.
И вроде бы жаловаться ему нельзя. Почти все прошения на высочайшее имя удовлетворяются. Даже медаль приказала выбить царица в его честь. За один лишь грандиозный фейерверк в царском селе пожаловала ему 2000 рублей. Потемкин осыпал милостями за слона автомата, потешавшего гостей князя в Таврическом дворце. Шведский король Густав IV говорит, этот человек одарен необыкновенными талантами. Римский император улыбается ему. Я очень рад, что имею случай познакомиться с таким необыкновенным человеком, как вы. И все вокруг необыкновенно улыбаются. Но когда нужны были не словословия, а дело, когда не для потехи, а для серьезной работы требовалась помощь, перед изобретателем возникала стена равнодушия.
Над проектом моста через Неву Кулибин задумался, едва приехав из родного Нижнего Новгорода в Петербург. «Усмотрел я, — писал он, — в вешнее время по последнему пути на реках, особливо по Большой Неве, обществу многие бедственные приключения. Десятилетия потратил он на проектирование сначала знаменитых одноарочных мостов из дерева, позднее металлических. Подобными проектами не могло похвастаться ни одно европейское государство. Кулибин построил модель деревянного моста. Модель осматривала специальная комиссия Академии наук во главе с Леонардом Эйлером. Поздравляли. Выдали 2000 рублей награды. Удивительная сия модель делает теперь зрелище всего города, по великому множеству любопытных, попеременно оною осматривающих, писали Санкт-Петербургские ведомости. Искусный ее изобретатель, отменный своим остроумием, не менее и в том достохвален, что все его умозрения обращены к пользе общества. Но ведь моста-то так и не построили. Модель, простояв 23 года, сгнила, рухнула.
О металлических мостах писал Александру Первому, писал Аракчееву. Проект переслали в Министерство просвещения, которое Карамзин назвал «Министерством затмения». Продержали 2 года, не отвечая ни на одно письмо. То же и с машинами-судами. Князь Куракин решил, что проект Кулибина представит более для казны убытку, нежели прибыли. А ведь судно такое шло против течения быстрее, чем могли тащить его на бичеве бурлаки. Ну, увольте, какое дело князю до бурлаков? Жизнь Ивана Кулибина – это прекрасный пример неизбывного богатства России на самородные таланты. Но жизнь – это суровое обвинение косности, невежеству, бюрократизму.